эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Ицхин Вали, 20:00. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта показала себя национальным движением. В Тбилиси прошел многотысячный митинг правящей партии.
Экономика не поспевает за уровнем демократии. Не решены проблемы бедности и безработицы. Однако не менее важно осмысление прошлого.
Ковид нараспашку. Как бушует пандемия в Южной Осетии?
Смертность увеличивается практически. Выживаемость 10-20% всего лишь. А раньше было до 60%. Из тех, кто попадает в землю.
Осенние каникулы считают зимними. В Абхазии обсуждают вариант продления школьного отдыха из-за пандемии.
ПЦР положительных детей за неделю получается 22 человека. То эти цифры такие держатся в течение уже нескольких недель.
Все это, а также Саакашвили переходит к крайним мерам. Спасти озеро Лиси, Зангезурский марш Эрдогана, рубрика «Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии нам расскажет моя коллега Кетти Бочеришвили.
Полиция США проводит проверку после сообщений об угрозе взрыва в центре Вашингтона в соседнем с Капитолием Министерстве здравоохранения и социальных служб. Об этом сообщает телекомпания Fox. По ее данным, в Капитолии было увеличено присутствие полиции. Сообщение о пострадавших не поступало. Как сообщила телекомпания, об угрозе взрыва было сообщено около 10 утра по местному времени. По словам представителя Минздрава Сары Ловенхайм, люди из здания министерства в качестве меры предосторожности были эвакуированы, а ведомство совместно с правоохранительными органами внимательно следит за ситуацией. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась в Руставской тюрьме с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Денисова рассказала журналистам, что политик не прекращает голодовку, отказывается от перевода в тюремную больницу, а также выступает против принудительного кормления. «Он считает себя узником Путина», добавила Денисова. Омбудсмен также рассказала о проблемах, которые возникли у нее в Тбилисском аэропорту. «Вчера 40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», — заявила она. Народный депутат Украины, глава партии «Голос» Кира Рудик в интервью грузинской службе «Радио Свобода» заявила, что поездка омбудсмена — лишь один из шагов, которые предпринимает Киев для освобождения своего гражданина.
Для Украины критически важно защищать украинских граждан, и потому я уверена, что сейчас решение вопроса господина Саакашвили лежит в дипломатической плоскости. Насколько мне известно, Министерство иностранных дел и господин Кулеба занимаются подготовкой дипломатических шагов, которые необходимы, чтобы поддержать и вернуть гражданина Украины в страну. Поездка госпожи Денисовой, омбудсмена по правам человека в Грузию, как раз и есть часть системных шагов, которые должна и предпринимать Украина для того, чтобы вернуть своего гражданина на родину. Удастся ли это и что будет происходить дальше, зависит от готовности обоих сторон решать достаточно эмоциональный вопрос спокойным, мирным, дипломатическим способом. Поэтому я бы ждала четкой позиции по этому вопросу к концу этой или началу следующей парламентской недели. И тогда, возможно, будут заявления от политических партий в украинском парламенте. И тогда, возможно, стоит ждать более четкой и жесткой позиции украинской власти. Сейчас, насколько мне известно, идет сбор информации, подготовка дипломатических шагов. Визит госпожи Денисовой и есть один из таких шагов.
Визит пани Денисовой є одним з таких кроків.
Ранее о том, что их не пустили в Грузию для встречи с экс-президентом страны Михаилом Саакашвили, также заявили украинский журналист Дмитрий Гордон и юрист Евгений Грушавец. Переговоры по ядерной сделке с Ираном в шестистороннем формате возобновятся к концу ноября. Об этом сообщил в среду замглавы иранского МИД Али Багирей на своей странице в Твиттере. «Мы согласились начать переговоры до конца ноября. Точная дата будет объявлена в течение следующей недели», — заявил Багирей. Он также охарактеризовал проведенные в среду консультации с координатором совместной комиссии по совместному всеобъемлющему плану действий Энрике Морой, как серьезные и конструктивные. Ранее телерадиовещательная корпорация ИРИП сообщила, что Багири провел в Брюсселе переговоры с Морой. По данным ИРИП, иранская сторона готова вернуться к переговорному процессу, посвященному полной отмене санкций со стороны США и нормализации торговых отношений Тегерана с миром. Российский концерн «Газпром» предложил Молдавии скидку на природный газ в обмен на корректировку Кишиневым соглашения о свободной торговле с ЕС и отсрочку согласованных с Брюсселем реформ энергетического рынка. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями вопроса. Два собеседника газеты отметили, что после победы на президентских выборах в Молдавии проевропейского политика Майи Санду и в этой связи большого разворота Кишинева в сторону Запада, Кремль рассматривает переговоры по газу как способ политического урегулирования. Ранее власти Молдавии ввели с 22 октября на месяц режим чрезвычайного положения из-за недопоставок российского топлива в условиях рекордного роста цен на газ в Европе. С осенью они превысили $1000 за 1000 кубометров. 1 октября истек прежний контракт между Молдова-газ и «Газпромом». Теперь российская компания предлагает газ по рыночной цене. Действие контракта продлили лишь на месяц. Переговоры пока проходят безуспешно. В Париже за оправдание терроризма и угрозы директору частного лицея и ее дочери арестован юноша, ранее исключенный из этого лицея. Как сообщается на сайте французского журнала Le Point, угрозы начались в мае этого года. На странице этого лицея в Фейсбуке молодой человек написал, что хочет зарезать директора, как зарезали Самюэля Пати, школьного учителя, которого год назад убил и обезглавил этнический чеченец Абдуллах Анзоров. Юноша заявлял, что действует во имя главы Чечни Рамзана Кадырова и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Сегодня в центре Тбилиси на площади Свободы состоялся митинг сторонников грузинской мечты, где ораторы в очередной раз заклеймили эпоху правления нацдвижения. По мнению оппозиции, большинство людей свезли на митинг в принудительном порядке. За движением политических масс следит Ираклий Эргвелидзе.
Масштабная предвыборная акция правящей партии по различным оценкам собрала от 50 до 60 тысяч человек. С самого начала было ясно, что мечта поставила целью превзойти показатели недавнего митинга национального движения. И это ей почти удалось. Визуально число участников было сопоставимо с акцией оппозиции двухнедельной давности. Организаторы митинга не раз подчеркивали мирную направленность акции. Это не акция протеста, как многие полагают, а собрание мирных людей, для которых превыше всего идеалы национальных ценностей, достоинства мира и развития, заявляли до митинга лидеры мечты. Однако на протяжении мероприятия ораторы-мечтатели клеймили преступный 9-летний период правления нацдвижения. Открывая митинг, премьер-министр Ираклий Гарибашвили обрушился с яростной критикой на лидеров оппозиции, которых не раз называл изменниками и преступниками. Дорогие друзья, мы не хотим говорить о прошлом. У нас целый ворох нерешенных проблем, сложная геополитическая обстановка, потеряно 20% территорий благодаря предательской политике Саакашвили. Экономика не поспевает за уровнем демократии. Не решены проблемы бедности и безработицы. Однако не менее важно осмысление прошлого. Мы шаг за шагом восстановили справедливость, арестовали всех палачей режима Саакашвили, Ахалая, Мирабишвили, Угулава. А 1 октября мы задержали главного организатора кровавого преступного режима Михаила Саакашвили, предателя и палача, который тайком по-воровски пробрался в страну. Рано или поздно правосудие будет совершено над всеми преступниками. Мы никогда не простим издевательства над людьми, потери территории, территории, оскорбление патриарха и православной церкви, фундамента нашего государства. И в этот момент речь оратора утонула в бурных овациях участников митинга. Схожими призывами отметились и другие, выступающие от грузинской мечты, председатель партии Иракли Кубахидзе, спикер парламента Каха Кучава, министр культуры Теа Цулукьяни, мэр Тбилиси Каха Каладзе и другие. В оппозиции считают, что большинство людей на митинге являются работниками госучреждений, которых мобилизовали на акцию. Такого мнения придерживается лидер нас движение Ника Мелия. Ничего нельзя скрыть в такой маленькой стране. Все знают, что под угрозой увольнения они заставляют прийти на митинг госслужащих. И так бывало не раз. Ни одна политическая партия не должна иметь возможности заставлять людей идти на политические мероприятия. Этому должен быть положен конец. Между тем, по информации ряда СМИ, мобилизация в районах действительно имела место. Вместе с оплачиваемым выходным людям выплатили командировочные, обеспечили транспортом. Многочисленные кадры автобусов в центре городов не раз показали на экранах различных масс-медиа. По мнению политолога Геи Хухашвили, цель контракции грузинской мечты – доказать всем, в том числе международным партнерам, что они в состоянии мобилизовать столько же людей, что и их оппоненты из нацдвижения. Вместо того, чтобы решать стоящие перед страной тяжелейшие вызовы, правительство объявило рабочий день выходным, усадило людей в автобусы и привезло в Тбилиси митинговать. Для того, чтобы вдохновить людей прийти на акцию, недостаточно говорить только о прошлом. Надо наделять надеждой людей. А что мы слышим? Власти прямо говорят людям: да, настоящее, может, не очень удалось, зато у нас лучше, чем в кровавом прошлом. Разговорами о кровавых 9 годах не накормить людей, поэтому любая акция бесполезна, сколько бы людей на ней ни стояло. Согласно высказываниям в соцсетях, недовольство людей вызывает тот факт, что на фоне проваленной вакцинации при растущей динамике заражения коронавирусом власти не избежали соблазна провести многотысячное мероприятие, где многие в открытую игнорировали масочный режим. Впрочем, схожие претензии высказывались после многотысячного митинга нацдвижения 14 октября. До второго тура выборов самоуправления, которые пройдут в 20 городах Грузии, включая все 5 самоуправляемых городов, осталось всего 3 дня. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Михаил Саакашвили продолжает голодовкой и в знак протеста отказался от медицинских услуг. Он пошел на крайние меры после того, как ему ограничили общение с адвокатами и посетителями. Среди последних были и депутаты Украинской Рады, юристы и журналисты. Аналитики считают, что фактор Михаила Саакашвили может снова охладить грузино-украинские отношения. Подробности у Мзии Парисишвили.
Отказаться от услуг реаниматологов Михаил Саакашвили решил вечером после того, как тюремная администрация свела до минимума общение заключенного со всеми, вплоть до адвокатов. Ему не дают возможности передавать письма, осуществлять телефонные звонки. О решении третьего президента сообщил его адвокат Дито Садзаглишвили.
С этой минуты я отказываюсь от любого вида лечения, связанного с голоданием, от анализов, от услуг бригады реанимобиля. Только буду принимать те лекарства, которые не связаны с голодовкой, до тех пор, пока не вернете первоначальный вид комнате для встреч и не дадите мне возможность воспользоваться своими процессуальными правами.
С желанием грузинских властей максимально изолировать Михаила Саакашвили от внешнего мира связывают многие тот факт, что журналисту Дмитрию Гордону и адвокату Саакашвили Евгению Грушевец было сегодня отказано во въезд в страну. «Это международный скандал и позор для грузинских властей», написал с утра на своей странице Инстаграм украинский журналист Дмитрий Гордон, которого из тбилисского аэропорта отправили обратно в Киев. Он намеревался встретиться с голодающим в тюрьме уже 27-й день Михаилом Саакашвили. С препятствиями, но все-таки избежала той же участи украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она признала, что ее 40 минут продержали в тбилисском аэропорту, а в ходе опроса представители правоохранительных органов проявили недружелюбие и цинизм. Об этом украинский народный защитник сообщила журналистам во дворе Руставской тюрьмы после встречи с Михаилом Саакашвили. Людмила Денисова акцентировала внимание на состояние здоровья третьего президента, которого завтра осмотрит приехавший вместе с ней украинский врач. Передала Денисова журналистам и слова Саакашвили.
Значит, он говорит, что моя жизнь, цитирую, под вопросом, его жизнь под вопросом на сегодняшний день находится. Он считает себя узником Путина и говорит о том, что он больше всего не хочет сделать плохо Украине и допустить кровопролитие в Грузии.
Людмила Денисова, опираясь на заключение грузинской коллеги Нино Ломджария, намерена обратиться к министру юстиции Рати Бригадзе с рекомендацией не госпитализировать Михаила Саакашвили в Гданьскую тюремную больницу, а оказать ему медицинскую помощь в гражданской клинике. Затрагивая судебные дела Михаила Саакашвили, украинский омбудсмен обратил внимание на то, что третьему президенту отказывается в праве предстать перед судом и что сами уголовные дела длятся слишком долго.
Нарушено право на справедливое, да, публичное рассмотрение. Это 6-я статья Конвенции по защите прав человека и свобод. Что касается нарушения права на разумные сроки, то тоже это разумные сроки, это не 8 лет, когда рассматривается столько времени уголовное дело.
Денисова намерена представить свои оценки президенту Украины, посольствам стран-членам Евросоюза в Украине и Европарламенту.
Я, как уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека, приехала к гражданину Украины. Я могу констатировать, что есть нарушение прав человека. Непосредственно на медицинское обслуживание, непосредственно процессуальных прав, непосредственно на свободу вероисповедания, потому что к священников приводят тех, кого хотят, а не тех, которые бы хотел встретиться сам Михаил.
Поведение грузинских властей по отношению к украинскому народному защитнику, журналисту Гордону, осудил в своем заявлении народный защитник Нино Ломджария. Такие факты категорически неприемлемы для демократического государства и вредят репутации страны, написала она. Между тем, грузинская мечта упорно утверждает, что жизни Михаила Саакашвили ничего не угрожает, а в случае необходимости ему окажут квалифицированную медицинскую помощь в тюремной больнице. Находящийся в тюрьме третий президент сегодня лидерами грузинской мечты назывался как одно из главных достижений правящей силы. Министр культуры Тхеца Лукьяни даже обратилась к третьему президенту с площади Свободы. Саакашвили, выглянь из тюремной камеры, посмотри, сколько свободных грузин здесь, которые помнят твой насильственный режим. Лидеры грузинской мечты сегодня убеждали общество, что поляризация закончится после победы их партии во вторых турах муниципальных выборов и тем, что Саакашвили еще долго придется сидеть в тюрьме. Многие грузинские наблюдатели убеждены, что такая риторика грузинских властей усилит давление со стороны западных партнеров. Политолог Валерий Чичилашвили вспоминает случай.
Если вы помните, был такой Роберт Сен, правительство Маргарет Тэтчер его арестовало и посадило в тюрьму по обвинению в терроризме и так далее. Он объявил голодовку, Маргарет Тэтчер не пошла на попятные, и в конце концов этот несчастный Роберт Сен скончался в тюрьме. Но Гарибашвили не Маргарет Тэтчер. И Михаил Саакашвили тоже не Роберт Сен. Здесь ситуация гораздо сложнее, и правительственная партия здесь в очень сложном положении оказывается.
Выходом из сложившейся ситуации многие считают решение президента Саломе Зурабишвили помиловать третьего президента. Но она еще 1 октября, в день ареста Саакашвили, заявила, что никогда этого не сделает. Возможно, она и передумает, но это, скорее всего, если и произойдет, то лишь после вторых туров 30 октября. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южной Осетии врачи Красной зоны отмечают, что болезнь стала агрессивной и растет число летальных исходов. Главной причиной они называют ухудшение эпидемиологической ситуации и безответственность населения. Мурат Гукимухов поговорил с врачами.
В Южной Осетии ежедневно выявляется примерно от 70 до 100 новых случаев заражения COVID-19. По мнению заведующего реанимационным отделением в Красной зоне, вице-спикера парламента Александра Плиева, пандемия сейчас на подъеме, мечтать о плато пока не приходится. Все это, считает доктор, прямое следствие недавних массовых мероприятий. 3 свадеб, на каждой из которых гуляло по 1000 и более человек, праздника вина, которое властям приспичило проводить в разгар пандемии, многолюдных поминок и похоронных обрядов. И хоть с прошлой недели в республике действуют карантинные ограничения, но волна заражений уже пошла, говорит Александр Плиев.
У кого
кого-то клиническая картина проявляется быстро, через день или в тот же день, например, заражение. Вот это удивительно, на самом деле. Вот этот штамм от прежнего штамма отличает то, что прежний штамм еще было время, неделю хотя бы. А сейчас, по последним моим наблюдениям, буквально на второй день может проявиться дыхательная недостаточность уже. Такая достаточно серьезная. У нас реанимация переполнена уже.
Сколько человек сейчас в реанимации?
Именно у нас 9 человек. Есть и тяжелые в красной терапевтической зоне, но кто к нам поступает, они поступают с сатурацией ниже 70, уже с такими тяжелыми расстройствами дыхательными.
Из ваших слов следует, что клиническая картина заболевания изменилась?
Да, изменилась, к сожалению. Больше тяжелых, именно тяжелых дыхательными расстройствами.
Агрессивнее стала болезнь?
Агрессивнее стало, да. И смертность увеличивается. Вначале не проявлялось это, вот, даже 2 недели назад не проявлялось, а сейчас уже проявляется. То есть, кто практически поступает в реанимационное отделение с тяжелыми расстройствами, практически они все поступают из дому. А они все попадают на аппарат, но я не имею в виду на эту интубацию, мы практически не интубируем, потому что там смысла нет интубировать. Но на неинвазивную терапию они попадают, ну, практически. Выживаемость 10-20% всего лишь. А раньше было до 60% из тех, кто попадает в реанимацию. Обидно бывает. Человека продержали 10 дней дома абсолютно с высокой температурой, и потом привозят уже, можно сказать, умирающего. Уже не спасешь.
Медиков в красной зоне хватает?
Держимся. И уже неделю здесь. Держимся, но тяжело, конечно. Домой убегаем только лишь как бы помыться и сразу обратно. Врачей не хватает. Персонал-то средний есть. Тоже, безусловно, тяжело, но врачей мало.
По состоянию на сегодняшнее утро в красной зоне проходит лечение 202 пациента. Накануне открыли резервный госпиталь в детской больнице. Но и он, по словам Александра Плиева, уже заполнен. Поэтому врачи вынуждены на ходу приспосабливать белую зону под нужды красной, говорит Александр Плиев.
Мы уже практически белую зону сделали красной, потому что уже та реанимация, которая у нас была в красной зоне, она уже давно переполнена, и уже мы нарушили все эпидемиологические правила. А по-другому никак. Человек поступает, умирает, ты же не будешь говорить, что у нас койки нет, идите в другое место. Сейчас мы подвергаем огромный риск персоналу. Полностью. Другие заболевания же никуда не исчезли. Хирургические заболевания, там, кардиологические. Ну, стараемся их огораживать, но все равно трудно уже. Тяжело соблюдать, потому что персонал, который работает в белой чистой зоне, они-то как раз таки контактируют и с красной зоной, потому что по-другому не получается. Там человеку стало плохо, одна медсестра или один врач может не справиться, и другие уже с чистой зоны сразу заходят на помощь, и уже практически идет заражение.
У Александра Плиева ковид. Сегодня 11-й день болезни. По его словам, слабость изматывает, но заменить его некем, поэтому врач болеет на работе. Ему сделали отдельный вход в реанимацию, чтобы он не ходил через чистую зону. Иногда Александр выбирается домой, чтобы искупаться, переодеться. Медики красной зоны практически живут на работе, стараются реже видеться с близкими, чтобы не подвергать их опасность. Им обидно осознавать, говорит Александр Плиев, что всего этого кошмара могло бы и не быть, если бы у людей было немножко больше ответственности, если бы люди дали себе труд вакцинироваться или хотя бы носить медицинские маски. Это обидно и возмутительно, говорит Александр Плиев.
Если то, что все равно на улице смотришь, и 90% без масок ходят, 90% все равно какие-то мероприятия, ну, может, внутри, но организовывают на 40-50 человек, но все равно есть. А потом ты ждешь опять взрыва. Тем более у нас есть такие больные, которые диагностированы и гуляют. Какая-то ответственность должна быть. Пока ответственности нет. По-любому какая-то ответственность должна быть. Или административная, или уголовная. Но это все же прописано в старых тех правилах эпидемиологических. А вот этого пока у нас нет. То есть вот человека поймали, а вот ты, например, ты же знал, что у тебя тест положительный. Почему ты пришел, например, на какое-то мероприятие, где сидит 100 человек? До суда, пока это не доведут, люди сами не поймут этого.
На подъеме пандемии в сельских районах республики. Ковид бьет рекорды в Ленингорском районе. В понедельник плюс 28, во вторник 18, сегодня 17 новых случаев заражения. По словам гражданской активистки Тамары Мирокашвили, болезнь распространяется во многом из-за отказа некоторых больных подчиняться санитарным нормам. Люди с установленным ковидом ходят на работу, гуляют по улицам. Одна дама с положительным ПЦР-тестом торговала в продовольственном магазине. Местная милиция пыталась отправить ее на самоизоляцию, но не тут-то было. У предпринимательницы оказалась надежная крыша в Цхинвале. Тогда, говорит Тамара, она сообщила в санитарную службу.
Я не выдержала, взяла и написала сообщение Марине Кочеве, главному санитарному врачу республики. Написала фамилия и И потом ответ тоже получила. Пришли, магазин закрыли. И я благодарна Марине Кочеевой. Я понимаю, что люди с моей стороны воспринимают как стукачи, кляузница. А я знаю, они нарушают мои права. Я не хочу болеть, я не хочу, чтобы мои родные болели, мама болела. А они говорят, что я так хочу, это моя жизнь, это мое организм. Но, извините, мы сильно против, что вы подвергали нас опасности.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. В школах Абхазии продолжаются осенние каникулы, они должны закончиться 1 ноября, но из-за сложной ситуации с пандемией некоторые предлагают продлить каникулы на неделю. За учебными планами следит Виталий Шаря.
С 23 по 30 октября включительно школы Абхазии закрыты, как обычно, на осенние каникулы. Но нынче третья волна коронавирусной пандемии оказалась долго не спадающей и не раз превосходившей осенью показатели в 200 инфицированных в сутки, что весьма тревожно. В частности, это было отмечено 12, 19 и 25 октября. Ведь, помимо прочего, в разгаре сезон свадеб, который многие их устроители никак не хотят откладывать до лучших времен. Вот почему даже в педагогическом, а не только в медицинском сообществе порой в канун каникул звучало предложение сделать нынче их не недельными, а двухнедельными. Такого же мнения придерживается и главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба. Сегодня в беседе с «Эхом Кавказа» она рассказала.
ПЦР положительных детей за неделю получается 22 человека. То эти цифры такие держатся в течение уже нескольких недель. Также у нас, как говорится, никто не отменял и острые вирусные и респираторные инфекции. Они параллельно идут. Этих детей принимает другой кабинет так называемого больного ребенка. И там тоже около 100 детей в неделю проходят с респираторными вирусными инфекциями. По ковиду, конечно, очень напряженная ситуация, учитывая, что в России вышла на первое место по смертности в мире от ковид-инфекции, то, конечно, мы тоже тут, как соседнее государство, должны. У нас и так напряженная ситуация, здравоохранение работает с большим напряжением. То, что касательно детей, как защитить ребенка? Это вакцинировать взрослых, которые окружают этого ребенка. Потому что, как известно, детям не делают вакцину. И сейчас в мире уже доктора не говорят с такой уверенностью, что вот дети болеют легко или симптомно переносят изредка, но все же COVID-19 у детей может дать довольно серьезное осложнение в виде системного воспалительного синдрома, либо синдрома Кавасаки, это когда развивается миокардит, воспаление сердечной мышцы. Поэтому, конечно, вопрос вакцинации взрослого населения стоит очень остро.
Вот эта неделя дополнительная, что она дала бы, если вы продлили каникулы?
Я думаю, что еще дополнительная неделя выходных дала бы все-таки возможность прервать цепь заражения. Что, конечно, последнее до слова за службой санэпиднадзора, но я бы продлила бы еще на неделю. Потому что хоть и родители не запускают школу, но, понимаете, все-таки все равно общение какое-то происходит с учителями, они встречаются.
Ну а какова позиция Министерства просвещения и языковой политики Абхазии? Начальник отдела по связям с общественностью министерства Аслан Кутели на наш вопрос ответил.
На данный момент вопрос так не стоит. На последнем совещании у премьер-министра было обсуждено в том случае, если вдруг количество заболевающих возрастет в разы, то как возможность можно рассмотреть продлить еще на одну неделю осенний каникул. Но на данный момент по статистике, которая нам еженедельно присылают со всех районов образовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений, показывают нам, что заболеваемость минимальная. Около 30 тысяч учащихся, и из них около 200 заболевших. Учителей 4 тысячи заболевших учителей, около 100 человек. Вакцинация, да, очень медленно идет, но тоже со своей стороны Министерство просвещения и деловой политики проводит разъяснительные беседы, создает возможности для вакцинации.
Занятия в школах должны возобновиться в понедельник 1 ноября. И Кутели не видит смысла в продлении каникул. Он считает...
Впереди что предстоит, мы не знаем. То То есть вдруг пик еще только-только предстоит. Первая неделя нам все покажет. Надеется, что также заболеваемость будет минимальная.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочаришвили.
В Тбилиси завершился предвыборный митинг правящей партии «Грузинская мечта». Участники акции полностью заполнили площадь Свободы и прилегающую территорию, в том числе часть проспекта Руставели, пишет «Сова». Первым к собравшимся обратился премьер-министр Иракли Гарибашвили, затем выступили председатель «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе и министр культуры Тея Цулукиани, которая обратилась с трибуны к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. «Саакашвили, выгляни из тюремной камеры, посмотри, сколько свободных грузин помнят твой жестокий режим, сколько людей тебя не хотят». Акция состоялась в преддверии второго тура выборов в органы местной власти, которые пройдут 30 октября в 5 крупнейших городах Грузии, 15 муниципалитетах и 24 округах. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился из тюрьмы, где он уже 27 дней подряд голодает, к основателю правящей партии «Грузинская мечта» миллиардеру Бедзине Иванишвили. «Обращаюсь к Иванишвили. Ты завесил и затемнил мне окна, перерезал телефон. Боишься перевести меня не то что в суд, а даже в обычную больницу. Если бы у тебя была хоть какая-то смелость, ты вывел бы меня на этот свой платный митинг и там провел бы со мной дебаты перед людьми, которых ты сам и собрал». Такой пост появился сегодня на странице Саакашвили в соцсети Facebook. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал поздравление в связи с Днем абхазского языка, который отмечается в стране с 2007 года. По словам Гарибашвили, наряду с грузинским абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии, и государство несет особую ответственность за его сохранение и развитие. «Хочу поздравить всю Грузию с Днем абхазского языка, особенно представителей абхазского общества, для которого абхазский язык является родным. Абхазский язык, культура и традиции – неотъемлемая часть и богатство нашей общей разнообразной культуры. Наряду с грузинским абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии, и государство несет особую ответственность за его сохранение и развитие. В условиях незаконной политики, оккупации абхазского региона и текущей русификации абхазского язык находится под серьезной угрозой исчезновения. Правительство Грузии предпринимает важные шаги для его спасения и защиты, содействия развитию и популяризации, для сохранения абхазской культурной идентичности, самобытности и языкового развития. Важно, чтобы наши усилия были объединены и чтобы больше молодых людей заинтересовались изучением этого уникального языка», заявил Гарибашвили.
Спасибо. С региональными новостями нас ознакомила Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Реджеп Тайип Эрдоган продолжает экспансию на Южный Кавказ. Турецкий лидер не устает открывать вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым новые объекты инфраструктуры и обещать всем странам региона прекрасное будущее. Если, конечно, они будут учитывать турецкие интересы. О визите президента Турции в Азербайджан и стратегии Анкары Владимир Унанянц.
Красная дорожка, почетный караул. Самолет президента Турции принимает только что открытый международный аэропорт Физули. Реджепа Тайипа Эрдогана встречает лично его азербайджанский коллега Ильхам Алиев. Им обоим преподносят символические ключи от аэропорта, который уже окрестили воздушными воротами Карабаха. Программа однодневного визита Эрдогана была насыщенной. Вместе с Алиевым он успел ознакомиться с работами по восстановлению инфраструктуры территорий, которые перешли под контроль Азербайджана по итогам Второй Карабахской войны, и принял участие в закладке первого метра автодороги Городис-Джибраил-Зангилан-Акбент, являющейся частью пока существующего лишь на бумаге Зангизурского коридора. Тем не менее, азербайджанский коллега Эрдогана Ильхам Алиев уверен, воплощение проекта в жизнь – дело ближайшего будущего.
Проходящий отсюда Зангизурский коридор соединит весь тюркский мир, и Азербайджан и Турция предпринимают практические шаги для реализации Зангизурского коридора. Уверен, что в ближайшем будущем эти шаги принесут свои плоды. Сегодня мы вместе с моим дорогим братом и гостями заложили фундамент большой автодороги. Она тоже является частью Зангизурского коридора. В результате прокладки этой автомобильной дороги и железной дороги мы добьемся желаемого.
Добиться желаемого Баку и Анкара намерены любой ценой. При этом турецкий президент дал понять, если Ереван не будет упрямиться, то и ему позволят пользоваться экономическими благами. Правда, объемы этих благ напрямую будут зависеть от сговорчивости армянских политиков.
Армения должна проявить в этих вопросах искреннюю волю в решении проблем с Азербайджаном. Если она проявит добрую волю в отношении Азербайджана, то не останется никаких препятствий и для нормализации отношений между Турцией и с Арменией. Приносить в жертву благополучное будущее, которое будет построено в регионе общими усилиями, мелочным счетом внутренней политики, будет означать потерю времени. Мирное, блестящее будущее в этом прекрасном регионе мира, конечно же, возможно. Хочу еще раз подчеркнуть, что Турция также конструктивно ответит на любой позитивный шаг, направленный на установление прочного мира.
Совместный визит Алиева и Эрдогана в Физули, по мнению наблюдателей, призван показать, кто является одним из архитекторов новой реальности на Южном Кавказе. И сигнал этот обращен не только и даже не столько к Армении или тем более Грузии, сколько к России, Ирану, США и странам ЕС. Турецкие и азербайджанские власти пытаются подчеркнуть, что без Анкары любая дискуссия о перспективах региона не будет плодотворной. Об этом говорит эксперт Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе.
На сегодняшний день вот открытие вот этого коридора – главная задача для властей Азербайджана по итогам Второй Карабахской войны. Таким образом, мы видим следующую картину. Реджеп Тайип Эрдоган еще раз поддержал Азербайджан в вопросе о коридоре, тем более, что это вопрос не просто о какой-то дороге, там железнодорожной, автомобильной и так далее. Это вопрос именно о формате, в котором будет существовать Южный Кавказ по итогам Второй Карабахской войны. Именно по этому поводу и идет борьба.
Борьба, к слову, не шуточная. Недавний демонстративный демарш Тегерана, чуть ли не прямо угрожавшего Баку военной силой, говорит о степени недовольства режима Аятолл столь наглядной экспансионистской политикой Анкары в регионе. Недовольная Москва, пока так и не придумавшая, что она может предложить региону, кроме своих миротворцев, которые после войны 2008 года в Грузии воспринимаются скорее как бомба замедленного действия. В Тбилиси активность турецкого лидера стараются не комментировать, отмечая лишь, что создание новых транспортных коридоров скорее хорошо, чем плохо, особенно учитывая торговое и стратегическое партнерство с Анкарой. При этом налицо явные попытки турецкого президента не допустить активного участия в жизни региона коллективного Запада, что не может не отразиться на Грузии и ее евроатлантических устремлениях. Откровенное противостояние Эрдогана со странами ЕС, включая угрозы высылки послов, а также неурегулированные проблемы с США по поводу приобретения Анкарой российских ЗРК-С-400, не способствует договороспособности сторон. Тем не менее, многие наблюдатели считают, что, несмотря на всю активность Эрдогана, все участники геополитических изменений на Южном Кавказе должны понимать, что роль посредника в армяно-азербайджанских отношениях Анкара сыграть не сможет. Но пока Москва проявляет относительную пассивность, занятая энергетическим боданием с Европой, Азербайджан и Турция пытаются максимально форсировать события. При этом все эти наземные и воздушные пути, которые открывают президенты Алиев и Эрдоган, с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, безусловно, важны. Но также важно понимать, что их задействование в большой степени зависит от воли Москвы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Некруглый стол.
Возвращаемся к главной теме последнего времени – противостояние в Тбилиси. К ней обратилась моя коллега Кетти Бочаришвили за «Некруглым столом».
Грузинская оппозиция на этой неделе представила в нескольких крупных городах, где ее кандидаты прошли во вторые туры, коалиционное правительство. Они созданы на многопартийной основе, чтобы раз и навсегда, как говорят лидеры этой партии, те, кто вошел в состав этих правительств, покончить с однопартийной системой, неизбежно ведущей к авторитарному режиму. Насколько серьезным, своевременным и эффективным может быть такой шаг грузинской оппозиции? Как это сработает до, во время и после выборов? Как поймет и как оценит избиратель эти усилия? Обо всем этом мы поговорим сегодня с аналитиками из Тбилиси, руководителем школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашинидзе и директором Центра исследований ЕС Грузинского фонда стратегических и международных исследований Кахой Гогулашвили. Добрый вечер. Батнотурники, к вам вопрос первый. Как бы вы оценили эту идею? Оппозиция на правильном пути? Это единственное, что можно противопоставить мечте в создавшихся условиях?
Наверное, это не единственное, что можно противопоставить, но все равно это для них очень позитивный шаг, потому что избиратель на единство всегда смотрит, скажем так, позитивно. Я, честно говоря, не знаю, насколько они серьезно собираются сотрудничать, если они выиграют выборы. Для них сама цель сейчас не создание коалиционного правительства, не преодоление однопартийной, скажем так, культуры, которая ведет к авторитаризму, и в этом, конечно, есть правда. Для них сама цель сейчас – это выиграть выборы. А дальше, я думаю, что они не смотрят, потому что на этого просто-напросто, наверное, у них не хватило бы времени, чтобы сейчас согласовать, как они будут работать в будущем. Для них главное выиграть выборы, нанести мечте серьезный удар, и этот удар, конечно, будет, правда, серьезным, если им удастся выиграть выборы в Тбилиси. А дальше посмотрим. Дальше они, наверное, не исключают, что если они сейчас выиграют выборы, включая в Тбилиси, тогда последуют неочередные выборы парламентские, и мечта потерпит окончательное поражение. Скорее всего, я думаю, что они на это и надеются, и, наверное, серьезно не обсуждают, как будут работать с коалицией. Конечно, теоретически я с ними согласен, что нужно покончить с однопартийной системой в Грузии, но, с другой стороны, я, честно говоря, не знаю, пускай никто не обижается, насколько серьезно они об этом думают, потому что, повторюсь, в первую очередь они сейчас думают о том, как выиграть выборы.
Но насколько реалистичны вообще те задачи, которые они перед собой поставили?
Ну, сейчас Никамелия, кандидат на сдвижение в Тбилиси, объявил, что он не будет призываться в армию призывников. Наверное, это, скажем так, совсем уж нереалистичное обещание, потому что меры Тбилиси никто не будет спрашивать, призывать или не призывать в армию. Ну и, конечно, тут имеет место популизм, как без этого. Ну, это стало неотъемлемой частью предвыборных кампаний в Грузии, начиная еще со времен Шеварднадзе, наверное, это стало неотъемлемой частью. И пик пришелся, наверное, на этих обещаний в 2012 году, когда партия Иванишвили обещала так называемые бесплатные деньги, то есть взаймы без процентов. Они обещали по $1 миллион каждой селе и так далее, и так далее. И люди почему-то поверили. Ну, большинство поверило, это факт.
Ну, потому что люди загнаны в такой угол, что им уже хоть во что-нибудь, но нужно верить.
Да, Я совершенно согласен. Хотя у всего есть, наверное, и предел. Верить, что будет беспроцентный кредит банковский, не знаю. Ни во что не вписывается.
Батыну Каха, коалиционное правительство не совсем заморский фрукт для Грузии. В первом коалиционном правительстве Грузинской Демократической Республики состояли меньшевики, социал-федералисты и национал-демократы. Но очень скоро там остались только меньшевики. Не знаю, правильно ли проводить вообще такие параллели, но не противоречит ли это природе грузинских политиков вообще? Любые стремления объединиться в итоге лопаются, как мыльный пузырь.
Да, совершенно верно. Я бы еще продолжил эти примеры. Например, правительство Саакашвили вначале тоже состояло из коалиции разных партий, а также от СНЭБа на начальном этапе своего. Вообще победили они благодаря тому в 2012 году, что объединили все оппозиционные партии Грузии практически. Но потом у нас есть такой пример, что, в принципе, грузинская политика потом, когда уже переходит в фазу, когда надо что-то делать и принимать решения, то такое единство, коалиционное единство становится неэффективным, по-видимому, потому что слишком много разных мнений и амбиций. И постепенно ведущая политическая сила избавляется от всех своих же партнеров. То есть это стало какой-то традицией, но не надо забывать, что все развивается в мире, и в конечном счете Грузия и грузины – это не какая-то эксцепциональная нация. Демократия везде в мире строилась постепенно. То есть у меня есть надежда, что, может быть, правда, вот этот европейский опыт коалиционного правления может как-то быть привитый в Грузии, И он когда-то должен начаться. Когда-то политическая культура должна выйти на такой уровень, где компромиссы и где коалиционное мышление может стать инструментом, средством управления. И я думаю, что такой шанс сейчас есть. Я не знаю, победят или не победят на выборах вот эти оппозиционные силы, которые решили организоваться в коалицию. Однако, в любом случае, это хороший пример и для будущих выборов. И когда-нибудь, я думаю, что правительство в Грузии будет коалиционным.
Ну, заразили вы оптимизмом.
На компромиссы. Ну, я не знаю. Просто дело в том, что если мы идем по европейскому пути, а в принципе... Мы идем, потому что худо или бедно, или как, все равно европейская вот эта политическая культура, она распространяется вокруг Европейского Союза и вокруг европейского региона. А мы находимся на периферии Европы, так что к нам она тоже должна прийти. Мы не можем точно сказать, когда.
Батнукахов, раз мы об этом заговорили, у меня были и эти вопросы к вам, тогда уж сразу скажем. А вот какой прецедент европейский коалиционного правительства вам видится приемлемым для Грузии?
Если посмотреть сейчас в странах, бывших социалистических странах, которые интегрировались в Европу, а некоторые даже не интегрировались пока, но стоят на пути интеграции, в большинстве из них коалиционные правительства, правящая партия не имеет большинства. Так что мы тоже часть постсоциалистического пространства и постсоветского пространства. Я думаю, что это обязательно исторический процесс, который обязательно придет и в Грузию тоже. Прибалтика, например, и многие другие, балканские страны некоторые, если взять. Мы видим, что там развиваются коалиционные правительства и довольно удачно. Это вполне возможно достичь и в Грузии.
Спасибо.
Я думаю, что хороший пример, если покажет оппозиция сейчас, то они постепенно войдут во вкус и поймут. И в конечном счете это средство достижения цели, как говорил мой коллега Торнике. Конечно же, это средство, но иногда средство становится целью, как говорится в некоторых философских
трудах.
И вот именно вот это средство, оно может оказаться и самым главным достижением.
Спасибо. Батыну Турнике, ну, представим, что хотя бы в каком-то городе победит оппозиционный кандидат. Как тогда с ним будет работать грузинская мечта?
Насколько я помню, в городских советах почти везде победила все равно грузинская мечта. Только во втором туре есть шанс для оппозиции победить в выборах мэра. К сожалению, грузинская мечта уже рисует апокалиптический рисунок, что если победит где-нибудь оппозиция, тогда вот начнется чуть ли не революция в стране. Но они рисуют ужасные сценарии, что неправильно, потому что нужно, на самом деле, я думаю, что им нужно сейчас подготовить себя, чтобы хотя бы в одном городе, хотя бы в Зугдиде оппозиция выиграет. Из этого не стоит создавать трагедии. Наоборот, нужно сказать, что вот демократия победила. Вот у нас в Зугдиде оппозиция заправляет меров из оппозиции. Ну и что? Потому что рано или поздно им тоже ведь придется пойти на уступки. Да, хотя бы на коалицию придется пойти не только на местном уровне, но еще на центральном уровне. Да, вот. Но, к сожалению, знаете что? Тут имеет место, я бы сказал, не то что политическое противостояние, а религиозное противостояние между грузинской мечтой и настроением. Борьба между этими двумя партиями напоминает не борьба между политическими партиями, а борьба между двух религий. Типа там можно вспомнить 30-летнюю войну в Германии в свое время, Священной Римской империи, в 17 веке. К сожалению, мне это напоминает как раз вот религиозную войну, а не нормальную политику.
А если оппозиция потерпит тотальную неудачу, чем она рискует? Что будет с ней дальше?
Ну, перенести такой тяжелый удар им придется трудно, но, с другой стороны, не стоит забывать, что мечта тоже потерпела серьезные уроны. За последнее время были очень серьезные скандалы, которые ударили в репутации и легитимные грузинские мечты. Так что, я думаю, что последующие 3 года, даже если мечта сейчас победит везде во втором туре, им придется совсем не сладко. Следующие 3 года. Совсем не сладко. И еще не факт, что если они выиграют выборы, то досрочные парламентские выборы не будут. Потому что на фоне того, как они управляют страной за последние 2 года, я ничего не исключаю.
Но от этого удара оппозиция окончательно рассыпется? Или он способен ее хоть как-то закалить? Есть что-нибудь или кто-нибудь, что ее поддержит?
В этом плане очень важно, как будет вести себя, как будет чувствовать себя, в том числе и физически, и морально, конечно. Михаил Саакашвили.
Вот к этому я и веду.
Да, потому что грузинская политика все еще остается очень, скажем так, персонифицированной. И роль Саакашвили, ну, трудно просто переоценить, как это мы его сейчас воочию все увидели. В свое время его поспешили списать со счетов, но оказалось, что это не так просто. От его, скажем так, избавиться не так просто. Так что это важный фактор, который нужно учесть. Если оппозиция проиграет выборы во втором туре везде, несмотря на это, Миша будет хорошо держаться, то я думаю, что у оппозиции будет шанс выйти моральными победителями в этой борьбе.
Баднуках, а вы что думаете о факторе Саакашвили в данном случае?
Противоречивые у меня есть по этому поводу мысли, честно говоря. Мне кажется, что Саакашвили немножко как-то врезался как метеор в этот процесс, который не разбирает. Урон был нанесен направо, налево. И думаю, что в каком-то смысле был урон нанесен, конечно же, многопартийности в Грузии из-за того, что поведение, значит, избирателя изменилось в результате того, что приехал Саакашвили. И опять вот увеличились голоса, которые даются одной партии или другой, то есть противопоставленным там национальному движению и грузинской мечте. И пострадали, конечно, маленькие партии. Хотя, может быть, постепенно вот этот ажиотаж, эта паника, она стабилизируется. И, конечно же, вот с этим решением политических сил объединиться, может этот процесс пойти на исправление. Я вообще скептически относился всегда к фактору Саакашвили и его месту в новой грузинской политике. Мне все-таки кажется, что он человек другого. Значит, он авторитар, он такой лидер, он должен быть первым. И я не представляю Саакашвили во главе коалиционного, допустим, единства или членом коалиционного единства.
Да, сложно себе представить.
Я не могу этого представить, потому, мне кажется, вот совершенно не определено его будущее в грузинской политике. И позитивный ли он фактор или негативный? Позитивный в том смысле, что он, конечно же, как-то дает большую надежду, вселяет оптимизм сторонников вот национального движения. Но негативный в том смысле, что он, не думаю, что послужит фактором объединения каких-то оппозиционных сил или политических партий, или успокоения и как достижения компромисса даже между противоборствующими сторонами. Он усиливает раскол между правящей партией и оппозицией, например. Для него это поле, где он может быть активным и действовать, это когда есть большой раскол, есть когда четкие враги и четкие сторонники. И я не думаю, чтобы это было полезно для грузинской политики, в принципе. Вот увеличивать раскол и увеличивать вот напряжение между противоборствующими сторонами. Поиск компромиссов, я думаю, это будущее грузинской политики. Если это возможно, исходя из характера грузин, конечно же. Но
да.
Я думаю, что в конечном счете почему бы и нет.
И в этой связи мне интересно, даже если бы, скажем, смогло бы осуществить свои намерения, так будем говорить, какой-либо из этих правительств, насколько они будут готовы к компромиссу между собой.
Что касается, вот, например, если мы оставим фактор Саакашвили в стороне, мне кажется, что возможно, потому что ни у национального движения уже нет таких ярко выраженных лидеров. Ну, хотя бы Ника Мелия сделал прогресс последний месяц, я думаю. Но все равно он не тянет на этого авторитарного лидера, за которым последует большая масса. Тем более у других оппозиционных сил у них нет таких ярко выраженных лидеров, потому им очень выгодно иметь коалицию, им очень выгодно друг друга поддерживать. И это хорошо. Поэтому я не приветствую появление какого-то большого авторитарного лидера, который поведет каким-то победам оппозицию, потому что это может привести к еще большей конфронтации и еще большему противоборству в грузинской вот политической...
Тем более, что в его же лице мы уже имели один такой пример.
Да, конечно. В его лице и все, в принципе, всегда в Грузии политика стояла на одной личности. То есть роль личности была как-то слишком возведена на какой-то пьедестал, слишком высокий.
Понятно.
И таким образом политике грузинский народ не научится. Политическая культура так не вырастет, конечно же.
Большое вам спасибо. Я напомню, что сегодня гостями нашего некруглого стола были аналитики из Тбилиси, руководитель школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе и директор Центра исследований ЕС Грузинского фонда стратегических и международных исследований Каха Гогулашвили.
Это был некруглый стол, который провела моя коллега Кетти Бочеришвили.
Кременчуг – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Грузии.
Тетя Маша – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели остинские песни, грузинские, и он привил мне любовь к опере.
Я не актер, я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Фазиль Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
Озеро Лиси, которое еще называют легкими грузинской столицей, высыхает. Уровень воды существенно снизился. В опасности не только само озеро, но и его окрестности. По решению местных властей они были лишены защитного статуса. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
То, что с Лиси явно что-то не так, замечают даже непрофессионалы. Изольда Кукуашвили, которая владеет небольшим торговым объектом на территории озера, говорит, что граница берега в последнее время существенно сдвинулась. Я, конечно, точно не измеряла, но на глаз она сдвинулась на метров 8-10. В последние годы никому нет дела до озера, ни мэрии, ни другим. В хорошую погоду людей на Лиси столько, что не протолкнуться, и все они могут остаться без озера, без свежего воздуха, без одного из лучших мест для отдыха в городе. Уровень воды озера опустился примерно на 2 метра, говорит Зураб Джаналидзе, доктор географических наук из Государственного университета Ильи. Он наряду с другими специалистами принял участие в онлайн-дискуссии, организованной Открытым фондом Грузия, где обсуждалась судьба Лиси. По словам Зураба Джаналидзе, в Лиси, как и в других озерах такого типа, всегда в определенное время года уровень воды снижается.
Но таких резких скачков, которые мы фиксируем в последние годы, в Лиси не было. Таких резких и заметных. Глубина Лиси составляет 4 метра, а в последние недели августа, в начале сентября, уровень воды Лиси снизился до 2 метров. Я еще раз повторю, что изменение уровня воды – это обычное явление для озер Восточной Грузии, но таких резких скачков раньше не было, и это указывает на то, что с Лиси что-то не так.
Происходящее с озером вызвано как факторами природными, так и антропогенными, то есть вмешательством человека. В начале нулевых озеро также оказалось перед угрозой высыхания. Тогда, как говорит Рама Захледиани, руководитель туристическо-оздоровительного комплекса «Лисистба», они обнаружили грунтовые воды под зданием немецкой школы неподалеку и при поддержке местных властей проложили оттуда к озеру канал длиной в несколько километров. Этот канал стал одним из источников пополнения Лиси водой. Сейчас рассматривается несколько вариантов для восстановления этих источников.
В ходе изучения выяснилось, что те каналы, территории, на которых они проходили, отошли в частную собственность. Для восстановления каналов нам необходимы правовые основания. Мы изучаем их. Вы знаете, что общаться с местными жителями непросто. Наши специалисты работают, чтобы все выяснить и без каких-либо конфликтов с местными жителями очистить канал.
Зураб Джаналидзе согласен с тем, что озеро нуждается в искусственных инъекциях, в каналах и водокачающей станции, о которых говорит Рама Сахледиани. Но кроме того...
Необходимо обязательно высадить леса вокруг Лиси. Нужно восстановить функцию регулирования осадков и влагоудерживающую функцию. Это естественным образом сможет в той или иной степени отрегулировать режим Лиси.
Само озеро, несмотря на то, что территория, прилегающая к нему, перепродавалась и становилась объектом споров, всегда принадлежало и принадлежит государству. На вопрос, как озеро оказалось на грани высыхания, глава городской службы по охране окружающей среды Гига Гигашвили отвечает.
Это не так, что мы о Лисе вспомнили только сейчас. Мы всегда помнили. У нас запланировано проведение исследования, которое установит, как исторически появилось озеро, чем питалось и что у нас из этих источников на сегодняшний день осталось. Исследование покажет, как спасти озеро.
Параллельно серьезные опасения у специалистов вызывает и процесс застройки в окрестностях Лиси. Ранее в этом ареале, согласно генплану, строительство временно было запрещено. Ввиду того, что большинство этих территорий представляют собой частную собственность, говорит еще одна участница дискуссии Нано Зазанашвили, архитектор, представляющая Центр урбанистических исследований. Городские власти заявляли, что намерены найти золотую середину, чтобы ни частные, ни общественные интересы не пострадали. Впрочем, в 2020 году курс, взятый муниципалитетом, радикально изменился. В случае с Лиси эти изменения кардинальны. Тот ареал в северной части окрестностей Лиси, который был признан особенно ценным рекреационным ресурсом, там, согласно плану регулирования застроек, стало допустимым строительное развитие. А на остальной территории фактически полностью был снят режим ограничений. Говорит Нано Зазанашвили. В этой местности, по ее словам, запланировано строительство нескольких крупных жилых комплексов. Таким образом, потенциал этой территории, как рекреационной зоны, для города может быть безвозвратно потерян. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.